Светлана Николаевна Замараева. Краткая биография. Родилась 12 июля 1965 года. В 1986 году окончила Государственный театральный институт в Свердловске, отделение актер драматического театра и кино, педагог Владимир Иванович Марченко. В 1999 году получила звание заслуженной артистки России. Работает в Екатеринбургском театре юного зрителя. Театральные работы: Алиса в спектакле «Алиса в Зазеркалье», Анна Каренина «Дневник Анны К.», Арабелла «Остров капитана Блада», Вера в спектакле «Отец» по пьесе «Последние», Нина Заречная в «Чайке», Феврония «Житие и страдания преподобной великомученицы Февронии», Шурочка «Ля бемоль», Елена «Варшавская мелодия» в камерном театре, Елена Ивановна Кручинина спектакль «Без вины виноватые». Хочется отметить, что постановка спектакля «Без вины виноватые» осуществлена в рамках проекта «Русская классика на большой сцене», и спектакль номинирован на «Золотую маску». Это лишь немногие театральные работы актрисы Светланы Замараевой. Говорить о Светлане Замараевой и просто, и сложно. Ее надо смотреть, видеть, что она творит, и не полениться купить билеты и сходить в театр, вопреки, может быть, даже своим православным убеждениям. После общения с ней остается ощущение сначала очарованности талантом этого человека, затем приходит чувство радости, что человек в актерской профессии идет по верному пути, по пути христианского исповедания. Творчество – это совершенно иррациональная вещь. Самое интересное в нем – это то, что происходит подсознательно. И здесь особенно важна духовная опора. Несколько лет назад на православном радиоканале «Воскресенье» было записано интервью со Светланой Замараевой, и подготовила его ныне почившая Наталья Витальевна Мильченко, человек, необыкновенно влюбленный в театр и преданный театральному искусству. И сегодня Светлана Замараева – мой гость, а значит, и гость всей аудитории нашего радиоканала. Очень бы хотелось, Светлана, узнать, каким было ваше детство. Что побудило выбрать актерскую профессию?
Этот вопрос вообще задают очень часто, и спасибо за этот вопрос, потому что если бы меня так не спрашивали часто, я бы, наверное, не думала про это. А так начинаешь вспоминать, копаться, размышлять, и находишь людей, которым ты благодарен за те или иные вот вехи в твоей судьбе. А маме-то с папой я могу говорить очень долго, очень много.
Можно говорить вот о них, и очень бы хотелось услышать, потому что вообще мама, папа – это что-то такое особенное и такое важное в нашей жизни, поэтому можно и нужно сейчас об этом вспомнить и рассказать.
Ну, это получится, конечно, очень длинная передача. Вот. Ну, то, как мне папа рассказывал, что с его стороны, вот по линии папы, вот, наш род происходил где-то аж от Тульской губернии, из Тульской губернии. Вот, 12 семей было проиграно в карты, это еще при Екатерине II, тамошним хозяином. И вот семья деда, прадеда Иннокентия была сослана в Одессу, там деревня такая Александровка, Котовский район. Вот, и там-то вот и родился мой папа. Все были крестьянами. С маминой стороны все родом из Крыма. Рыбаки, греки по происхождению, тоже поселения были достаточно древние. Вот такие простые люди. Что касается творчества, мне кажется, что все были очень творческими натурами. Потому что когда папа рассказывает или мама про кого-то, кто-то умел петь, кто-то умел... Вообще вот это творческое отношение к жизни у людей, у простых людей, у них было очень такое яркое.
А какие-то вот такие ситуации детские? Ну, вот это желание стать именно актрисой, оно когда появилось? В раннем детстве.
Вот я стала после таких вопросов задумываться, и мы как-то с братом сидели, и я говорю, что, Олег, ты знаешь, я-то ведь благодарна нашей бабушке. Она мне подарила такую удивительную фарфоровую балеринку. Вот что значит, какое значение имеют подарки для ребенка? Вот, удивительная балеринка была, она была так вот сложена в позе умирающего лебедя, и вот эта пачка, и все это вот такое фарфоровое, такое изящное, чистое, и в этой позе какой-то был образ вот этого умирающего лебедя, что, конечно, дома я часто складывалась в такую позу, вот, и как-то ощущала страдания, ощущала какой-то вот предел чего-то с чем-то, что я не могла сформулировать. И вот этот образ умирающего лебедя, конечно, меня сопровождал вообще всю жизнь. На что мне брат сказал, ты знаешь, а мне бабушка подарила корабль. А мой брат, он всю жизнь ходил в море, был моряком. То есть вот подарки в детстве, как они бывают, что влияют на судьбу человека. Вот. И моя бабушка, она сама по себе, она была такая очень артистичная. Но она сейчас артистичная, 97 лет, и читает стихи, и светлая, ясная голова. Вот, и вспоминает, какие она роли в Народном театре играла, несмотря на то, что там
работала. То есть она тоже играла в Народном театре?
Да, на заводе она отработает смену и бежит в Народный театр. И там-то, вот, видимо, силы-то к ней приходили после рабочего дня. В первом классе мне дали стихотворение «Умирающий лебедь» прочитать на конкурсе чтецов. Мне очень нравилась эта тема. Конечно, песня Мартынова «Лебединая верность». Это несколько раз пластинка ставилась на день. А мама разрешала мне, так как у меня папа был военный, мы жили в гарнизонах, в каких-то лесах, никаких не было всяких там кружков, клубов. Вот. И мама мне разрешала снимать тюль с окон. Я делала себе вот эту пачку, опять укладывалась, танцевала.
В лебеде.
Да, и вообще же. Вот это вот балет, это какое-то было абсолютное для меня вот творчество, абсолютное искусство, что-то, во-первых, нереальное, не бытовое, какое-то возвышенное. Здесь же и страдания, здесь же какая-то жертвенность. Вот в этом образе было все. И поэтому вот это ощущение, что я хочу быть актрисой, его не было, но хочу заниматься творчеством, вот именно вот в этой стихии, вот в этой воде, оно было вот у меня, сколько я себя помню, вот это ощущение, вот оно, творчество, что оно. Его очень ведь трудно определить, когда это творчество начинается у человека. Вот эта вот грань, когда вот, а сейчас я буду творчески относиться к жизни, такого вот очень трудно уловить, это невозможно.
Ну, это вот получается, вот как я понимаю, просто был такой образ внутренний. Да, это в лебеде.
Да.
Потому что никто не ставил ни на какие табуреточки, не просили декламировать стихи.
Нет,
то есть вот
нет.
То, что вот где-то вот как мы знаем, слышим, читали у многих других каких-то, допустим, актеров, да, то есть не было внешнего вот такое проявления, было внутреннее.
Внешнего совершенно не было, по-моему, но мало кто занимался, потому
и
что
телевизора
папа...
тоже,
я телевизора
так понимаю,
не было. В театр я не ходила. До поступления в театральный институт я вообще не была ни на одном спектакле. То есть какие-то фильмы я смотрела, я ходила на любимые фильмы с магнитофоном, записывала. Вот, потом дома прослушала. Это такое было пиратство.
А это было
домашнее.
Тоже все в Крыму?
Нет, это было вот уже здесь. Когда, ну, папа военный, мы очень часто ездили, но жили в лесах. А когда жили в более или менее таких обустроенных гарнизонах, то там были какие-то клубы. Вот, и я чешки в сетку, ходила куда-нибудь, записывалась. Конечно, на балет это в первую очередь. Вот эти
то есть балет все-таки был.
Был балет, да.
Это где? Тоже в лесах?
Это в Кольцово, поселок Кольцово, там ДК авиаторов.
Это вот. Уже наш поселок?
Да.
Это уже в Екатеринбурге, да?
Да. Я уже училась в школе.
Угу.
Вот и балет для меня был очень таким.
Ну, вот у меня тоже образ Светланы сложился из института. Вот именно такой девочки. В таком черном купальнике, очень худенькой, очень такой.
Ну, это хрупкой. Форма у нас такая была тренировочная.
Да, но вот и было полное ощущение вот этой балерины, конечно, не умирающего лебедя, но именно такой балетной девочки. А что дальше было?
Дальше Ну вот, собственно, и все. И так вот потихоньку. Конечно, мама с папой не акцентировали внимание, что ты там у нас будешь артисткой. Такого тоже не было. Это было так естественно, что я буду артисткой. Но надо было готовиться куда-то. Папа почему-то мне все время говорил про какой-то радиотехникум, где я вообще не понимала, что это такое. Вот. Но так как папа мечтал быть юристом, а мечта у него не сбылась, потому что, ну, тут я родилась, тут постоянно он все равно как-то так заочно уже заканчивал и так и не закончил с переездами, так как офицер, все-таки надо было туда-сюда по долгу службы. Вот. Я готовилась в юридический институт на адвоката. И самое интересное, что адвокат, в общем-то, это очень актерская профессия. И актерская профессия, она во многом адвокатская, потому что, когда ты получаешь роль, нужно уметь ее адвокатировать, уметь защитить, уметь верно расставить акценты. И вот это какое-то естественное такое, естественная подготовка в юридический, меня так плавно перешла в театральный институт, а вернее в консерваторию на театральный факультет, это был первый набор театрального института. Вот и училась. Я не могу сказать, что я училась очень хорошо, хотя старалась, потому что рядом со мной учились постаршие ребята и поспособнее, поталантливее, поярче. Вот, а я была такая, в общем-то, тихая, скромная, как мне казалось. Ну, правда, было очень трудно, потому что все равно в театральной среде вот эта яркость, вот эта вот, она все равно, она, ну, как сказать, в цене, что
и можно сказать. И сегодня тоже. Сегодня, наверное, особенно.
Да, но это то, что мы, то, что бросается в глаза. На самом деле, как уже вот проработав в театре, я сделала вывод, что вот по-настоящему великие артисты, они предельно стерты в жизни. И вот этой яркости, которой вот по молодости хотелось, в них нет. Нет этой нарядности, нет этой броскости.
Как вы говорили, этих перьев.
Да.
Что актриса должна быть.
Да, да, если артистка придет, она должна обязательно прийти с пением, в перьях, с плясками, очень ярко, эмоционально.
Вот.
Что я постоянно в себе воспитывала, потому что это, ну как сказать, это было на поверхности, то, что вот первое впечатление такое обманчивое. Вот. Я тоже была подвержена, я в себе это вырабатывала. Это было очень тяжело, потому что это было против природы. Ну, вот это мнение, что артистка должна быть смелая такая очень, вот, оно захлёстывало это мнение меня, и я в себе это все трудилась, а потом вообще осталось как есть.
Ну, вот это ощущение одержимости какой-то в те студенческие годы, оно было? Оно было, Светлана, у вас?
Наверное, может быть, было.
А какой виделся вот образ будущей профессии, что хотелось играть тогда?
Ну, во-первых, сниматься в кино.
Сниматься в кино.
Но когда я заканчивала театральный институт, в кино наступил кризис, и не снимали даже больших артистов, были все в простое, кино не было. Я думаю, что это не случайно в моей судьбе творческой. Предлагали, были какие-то предложения, там, подыграть что-то там, но всегда роли, они были какие-то очень неглубокие, там, в короткой юбке надо было посидеть, или там надо было какое-то такое вот, такое что-то веселое, молодое, задорное. Вот, я ждала большой роли, и от вот таких предложений отказывалась. Но что ж, да, надо было пережить, так оно случилось. Совсем недавно, ну, как недавно, лет, по-моему, 7 или даже 8 назад. Мне предложили роль очень интересную, большая роль, прибалтка, если так можно сказать. Роль очень интересная, с такой драмой, трагедией, там, я не знаю, комедия, все там было. Вот, я согласилась с радостью, пробы я прошла, там какие-то московские дивы пробовались, но меня утвердили, съемки в Ялте. Что, о чем можно было мечтать еще? Я прочитала литературный сценарий, мне понравилось. Потом я прочитала режиссерский сценарий. Я увидела, что моя роль сократилась. Но все-таки что-то там можно было сделать, и мне все равно это хотелось сыграть. Вот, когда я пришла на озвучивание после монтажа, я увидела, что меня вообще нет. То есть у меня какой-то был репортажный такой... Такая героиня репортажная где-то проходила что-то, и она сидела в короткой юбке, вот такая легкая, вот такая вот неотяжеленная
глубокими идеями. То есть вот от чего я все время хотела уйти, к этому все-таки я и пришла.
А что это был за фильм?
«К вам пришел ангел». Фильм про Нигматуллина. Ибрагим Нигматуллин был такой артист. Там, конечно, всем погибшим в сектах посвящается.
Даже
и родным.
Вот так.
Да, это про такой секту. Фильм. И, в общем, да, и моя роль, то есть я бы сейчас с радостью отказалась от этого, что так получилось, потому что это совсем для меня не такое важное было событие. А во всей фильмографии везде написано, что я снималась в этом кино.
Ну вот, а это желание играть в кино, оно сохранилось до сих пор?
Мне кажется, я вообще не театральная актриса. Меня вот очень смущает посыл, вот этот театр, театральный. Я-то думаю, что все-таки вот киношное, когда идет вот такое вот общение не на посыл, оно для меня более близкое. Мне кажется, что я в этом более сильна.
А получилось, что работа в театре, она заняла как бы долгие годы, да?
Она заняла всю
жизнь. Всю жизнь.
Но есть опыт, тоже этот фильм сейчас на полке лежит, не знаю, почему он не выходит. Я поняла, что все-таки искусство кино, это, конечно, это должно быть для артиста как еще что-то, а основная работа все-таки должна быть в театре, потому что в театре это наука, это твоя лаборатория, это твои исследования, это твое все, как у артиста. Вот. А в кино все-таки ты там можешь что-то попробовать, что-то вот проверить, не более того. Потому что в театре гораздо богаче твое творчество, богаче. А кино — это все-таки искусство режиссера больше и монтажа. Как вот у меня опыт был с этим «К вам пришел ангел» фильм.
Многие актеры тоже говорят о том, что они театр любят гораздо больше, чем кино. Трудно было прийти в театр? Как восприняли? В справочке, допустим, говорится в вашей автобиографической о том, что вы работали еще в театре драмы какое-то время, а потом все-таки пришли в ТЮЗ.
Нет, я работала в ТЮЗе. Вообще была распределена во Владивосток, но, опять же, из-за роли осталась здесь на некоторое время, как мне казалось. Сейчас получается, что я осталась навсегда. А в драме я была просто приглашена на разовый «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу, «Элли Ден». Там и героиня сама, она такая приезжая. Вот и я была приезжей артисткой из соседнего театра. Воспринимали то, что я читала в мемуарах, такие там всякие страшные истории, как принимают актрис. У нас такого нет, мне кажется, у нас вообще очень благополучно. В провинции умеют жить тихо и медленно и спокойно. То есть таких интриг, там, подсиживаний там, или прочее у нас такого нет. В всяком случае, я не замечаю.
Вот просто так можно сказать. Но, тем не менее, вот актеры, они ведь тоже не принимают, допустим, спектакли. Вот, например, зритель спектакль принимает, а актеры могут не принимать его. По каким причинам?
Играть для своих коллег – это большое испытание. Это очень почетно, но это очень большое испытание, потому что быть и признанным своими коллегами – это дорогого стоит. Ведь у каждого свое видение, свое представление о той или иной роли, о том или ином произведении. Да, бывает такое. Ну и это естественно, это в порядке вещей, в рабочем порядке.
Это все нормальное явление.
Все
да?
Нормальное, да.
Дорогие братья и сестры, сегодня гости нашей студии – заслуженная артистка России – актриса театра юного зрителя Светлана Замараева.
А вот сегодня, например, приходит в театр новый актер или новая актриса. Как вы бы уже, все-таки имея такой жизненный опыт за плечами, встретили бы ее? В данном случае, например, девушку молодую.
Ну, у нас часто приходят молодые и сидят в гримерной. Мы в одной гримерной сидим. Очень хорошо. Причем молодежь сейчас... Мне кажется, она... Конечно, это всегда как это, столкновение поколений. Молодежь сейчас совсем другая, не такая, как
какая
мы были раньше.
Сегодня? Но,
вот. Но
амбициозная достаточно, наверное.
Да, я во многом узнаю и себя. Есть такое вот желание, какое-то вот желание себя показать, утвердить. И это естественно, это нормально. Но самое ценное то, что они сейчас более практичные, что ли.
мне всегда этого не хватало, поэтому я ценю вот это вот. Всегда же вот восхищаешься в человеке
тем, что нет у тебя.
Да, что у тебя нет. И поэтому, когда смотришь, вот это вот практичность, умение, хотя вот я знаю, что многие приезжие, я-то вот рядом с мамой, с папой жила все время, а они вообще приезжие, они могут вот сказать, обустроить свой быт и наладить. Я вот просто восхищаюсь, конечно, этим. И умение рассуждать, вот когда бывают, заходят разговоры по поводу роли, и ощущается и начитанность, и образованность, и такой вкус чувствуется. Вот, так что мне даже интересно разговаривать с молодыми нашими артистами, как с артистами, так и с актрисами.
Вот у меня такой вопрос, Светлана. А как вы думаете, почему смотришь, допустим, спектакли, и очень многие люди, очень многие актеры просто не разговаривают, а кричат на сцене?
Да?
Да. Я вот вы говорю, как раз разговариваете.
Я и говорю.
И вот понятно каждое слово. Но некоторые актеры, они действительно, особенно молодые, они кричат. И это сбивает весь вот ритм, допустим, спектакля. И хочется, ну, можно ведь по-человечески говорить, почему? Почему вот такой надрыв, почему какая-то театральность? Она есть и в ленинградских, в питерских спектаклях, она есть и в наших екатеринбургских.
Ну, вот я и говорю вот про этот посыл, театральный посыл, когда с партнером общаешься через зал. Вот если будешь с партнером общаться по-человечьи, то в зале никто ничего не услышит.
Угу.
Вот это общение, оно, пока настроишь свой организм, свой речевой аппарат, свой вот духовный вот этот багаж, настроишь так, чтобы вот найти эту середину, чтобы громко было и по-человечески не так кричать. Бывает такое.
Да.
А еще очень много зависит от задач режиссера, потому что задачу бывает такой режиссер поставит, что ничего не остается, как только кричать.
И такое тоже бывает, да?
Да.
Да, ну вот это, конечно, выбивает просто какой-то момент. А что такое органичность актера?
Естественность. Я когда поступала в ГИТИС, я после школы, 16 лет мне было, я сразу поехала в ГИТИС поступать, в Москву. Ну, как водится, потому что все артистки должны были туда съездить.
Точно.
У меня был монолог Настеньки Достоевского «Из белых ночей», и он начинался: «Только не перебивайте меня, а то я собьюсь». А так как там проходят абитуриенты с какими-нибудь вот этими монологами, там басни, вот, и нас очень всех много было, в институте при поступлении абитуриенты всегда перебивают. Вот, говорят: «Так, спасибо, достаточно, следующее, что у вас?» «Спасибо, достаточно». И тут я выхожу и говорю: «Только не перебивайте меня, а не то я собьюсь». Я говорила это настолько им, стараясь убрать все вот эти интонации чтецкие, не здешние, не сегодняшние, а именно сейчас, то профессор говорил: «Как так не перебивать? Вы же здесь не одна». Я тогда с таким удовольствием говорила: «Я уже начала читать монолог». Я помню, что это был такой гром аплодисментов, потому что студенты присутствовали на прослушивании. Я вот тогда поняла силу органичности.
Да.
Как-то интуитивно я вот это почувствовала.
Угу.
Вот. Ну, наверное, так. Но это годится больше для бытовых каких-то пьес, для бытовых задач. Но если бытово, органично произносить там монологи, когда задача какая-то такая театральная, возвышенная, то я думаю, что будет не точно. То есть органичность, вот эта естественность, она должна быть к месту.
А сценичность тогда что такое актерское?
Наверное, обладать эффектом присутствия на сцене. Наверное, вот это и есть сценичность. Я читала, что многие актрисы, имея даже маленькую роль, умели находиться на сцене так, что приковывали к себе внимание. Не потому, что там красные шарфы доставали и там как-то сопели или там что-то кряхтели, а именно вот это вот эффект присутствия, обладание эффектом присутствия, это немаловажно, потому что ты выходишь на сцену. С одной стороны, подумаешь, я ведь выхожу на сцену, и там 700 человек сидит, и все на тебя вот так смотрят. Ну, в этом же есть что-то ненормальное. Думаешь, вообще, откуда смелость такая берется? Вот так вот выйти, а если бывает, в спектакле бывают такие моменты, когда ты просто один на сцене, и вот все 700 вот так смотрят. Ужас! Вот, а если знаешь, для чего выходишь,
какой в этом смысл, что ты сейчас хочешь сказать, что тебе необходимо сказать, как воздух, тогда вот этот страх, он как-то уходит, и о нем даже не думаешь.
Я понимаю, что те роли, которые вы получали, они, вот складывается такое впечатление, что они все любимые, все. Потому что мне вот об этом даже говорили те люди, которые с вами работали, ну, в данном случае в костюмерном цехе, и говорили, у Светланы нет простых ролей. Они все какие-то очень яркие, очень любимые ею. И они как-то стали именно вашими, потому что это вот такие женские судьбы, через которые вы пропускаете, вернее, вы пропускаете этот образ именно через себя, поэтому они становятся очень такими проникновенными. А какой-то, может быть, любимой самой роли можно? Или как, которая роль очень тяжело давалась, например?
Вообще каждая роль – это уже синтез сыгранных ролей. И я так думаю, что у каждого артиста, наверное, есть своя тема. И отсюда идет отбор, соглашаться на ту или иную роль или нет. То есть вписывается она в твою тему или нет. Как, и выделить какую-то одну роль, она как-то все равно цепляет сразу другую роль. Хочется сразу и про эту рассказать, потому что она плавно вытекает именно из этой. После преподобной ученицы Февронии, этого такого образа, нельзя даже сказать, что это роль, это был тот образ, ну, можно сказать, одна из тех ролей, которые не столько ты делаешь, сколько она тебя делает. Ты очень много учишься у своей героини. И после этой роли я получила роль Анны Карениной. И вот это вот продолжение, а это было действительно продолжение, хотя Анна Каренина как-то не приветствуется в христианской литературе, но у Льва Николаевича Толстого действительно были описаны вот эта вся стадия грехопадения человека. И это после темы про Февронию было продолжением темы Вани Карениной. Когда я выходила на финальный монолог Анны Карениной, тот страшный, вот когда вот сейчас вот это должно произойти, у меня было просто физическое ощущение. Мне так было жалко, что Анна Каренина не встретила в своей жизни вот такую Февронию. Вот оно как-то соединялось все. Так хотелось Анну Каренину взять за руку ее и дернуть оттуда.
Это очень интересная вещь, рассказываете.
Да,
сейчас.
А до этого была роль ля-бемоль. Тоже удивительный образ. Это такой о любви, о том, что можно полюбить, легко полюбить красивое, пушистое, белое, но как трудно полюбить уродливое, потому что героиня была со всеми. Что вот только возможно на себе я сделала, и уши там, и нос, и лысая там была, горбатая. Вот. Но я чувствовала, как вот через 3-4 минуты зал просто вот настолько обожал мою Шурочку, так как я ее любила. Это тоже вот продолжение, вот отсюда, может быть, истоки, вот моей темы, вот это вот стремление к истине, стремление к чему-то такому, что, наверное, может быть, у меня были вот эти ощущения от образа умирающего лебедя. Причем лет 10 назад у меня накопились большие вопросы, и я поехала в Троицу Сергиеву Лавру. Лет 15 назад я поехала, у меня накопились кое-какие вопросы, и я поехала с ними в Троицу Сергиеву Лавру. Это был Великий пост, Великий четверг. Служил патриарх Алексей II, службы чинные, неторопливые, монастырские.
А святая преподобная мученица Феврония еще не была сыграна?
Нет, по-моему, уже была.
Уже была сыграна,
да? Как раз,
да?
Премьера состоялась. И даже, кажется, мы были на гастролях в Москве. По-моему, было так. Ну, точно, вот видите, я сейчас не помню. Это, видимо, я вспомню через много лет. Память всплывает. Я, видимо, так увлеклась всем происходящим, что я последняя уже вышла из Троицы Сергиевой Лавры, и за мной вот эти вот огромнейшие ворота вот просто закрылись таким грохотом. Я осталась одна. Я поняла, что ночь, никого нет. Я последняя, ветер просто подол моего пальто развивает и бьет по ногам, холодно. Вспомнила свой номер, оставленный в Москве, как добраться туда, я не знаю, ориентируюсь в пространстве, я плохо. И вот стою и не знаю, что делать. Проходит мимо меня женщина, за ней там несколько людей, человека 3-4, вот, и говорит: «Ночлег нужен? За мной».
Я быстренько пристроилась, хотя ночлег меня очень пугал, слово «ночлег», потому что это что-то такое неведанное, и какое-то оно неуютное, и сразу... И куда-то я пошла, ну, так как она не одна, она еще там несколько человек за ней идут, доверились, и здесь не может же быть плохих людей на территории. Вот, я пристроилась, иду, что будет, то будет, стараюсь от нее не отставать. А рядом с ней шел мужчина, достаточно такой огромный, руки у него такие, с мою голову. И он ей почему-то шел и что-то рассказывал. Я пристроилась, чтобы не отставать, чтобы не потеряться, чтобы ситуацию контролировать, что происходит. А он рассказывает, что сам-то он в Бога не верит. Я-то, говорит, вообще-то неверующий. Но, говорит, у меня жена.
Сергия вела бы,
да? Но у меня-то, говорит, жена
искушение.
Болеет. И она вот попросила прийти Сергию Радонежскому поклониться. И тут я понимаю, что человек, который не называет себя верующим, из любви к своей жене приехал в Троице Сергиеву Лавру, отстоял великопостную службу, это же очень большая монастырская служба, она идет более там 4-5 часов, чтобы приложиться, потому что жена попросила. И сейчас, когда нас привели в эту избу, мужчина направо, женщина налево, я просто увидела те условия, и то, что он сейчас вот будет здесь вот ночевать. И вот здесь-то вот у меня почему-то такая, были ассоциации что-то такого родного, потом уже анализируя, я связала, что вот это вот жертвенная какая-то лебединая жертвенность такая. То, что у меня было образом, какая-то фарфоровая статуэтка, какое-то желание стоять в Лебедином озере, вот так мысиком, когда балеринки стоят. Я себя видела не главным лебедем, а именно вот в это, когда мысики, когда они очень долго стояли, потом раз, повернутся, поменяют позу. И вот эта какая-то жертвенность, вот она сейчас настоящая, вот здесь, рядом со мной, такая простая, ненарядная, не в перьях. Такая вот проза, и, конечно, я была потрясена. Для меня это было ответом на часть моих вопросов, с которыми я приехала туда, чтобы все это узнать. Господь как-то открывает через ближних, через рядом стоящих людей.
Дорогие наши слушатели, сегодня вы послушали первую часть беседы с заслуженной артисткой России Светланой Замараевой. Продолжение следует.